Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Кокошкин. И вместе со мной сегодня в студии Евдокия Кузьмина.
Здравствуйте!
Ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево. Анастасия Бурлакова.
Здравствуйте.
Ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. И Иван Шиянов.
Здравствуйте.
Ученик гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Москвы. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня, дорогие ребята, мы продолжаем с вами тему притчи. Если вы помните, это такие небольшие смысловые рассказы, которые несут в себе очень огромный и полезный смысл, особенно евангельские притчи, и которые яркостью своей запоминаются хорошо. Поэтому и Господь наш Иисус Христос использовал притчи для того, чтобы объяснять главные цели и главные мысли евангельские простым людям, которые были в большинстве своем неграмотны, не умели ни читать, ни писать. И чтобы им легче было запомнить учение о Царстве Небесном, Христос часто говорил притчами. Таких притч мы с вами насчитали 32. И вот нам еще немножко с вами осталось, чтобы все эти притчи разобрать. Сегодня мы с вами будем разбирать притчу о благоразумном рабе. Но перед этим я хотел, чтобы вы поделились своим домашним заданием. Как всегда, мы с вами ищем маленькие, небольшие притчи, которые подходят примерно по теме нам, и мы их разбираем. То есть тренируемся с вами рассуждать. Ведь православный христианин обязательно должен уметь рассуждать. Это такой есть дар рассуждения. Господь этот дар нам дает, но мы должны его в себе развивать. И вот мы с вами этим и занимаемся на наших уроках-передачах. Настенька, давай, хочу послушать, какую ты притчу приготовила.
Притча «Лучший дар». Однажды Господь призвал к себе ангелов и повелел им принести с земли все лучшее, что там найдется. По лучам божественного света ангелы спустились с небес и разошлись по всем углам земли, чтобы исполнить послушание. Через некоторое время ангелы вернулись с земли с дарами, и каждый из них принес лучшее, что ему удалось найти. Не было лишь одного из них. Но вот явился и он, и сказал Господу: «Увидел я раскаявшегося грешника, горько стенавшего и молившего о прощении. Он истово молился и рыдал, раскаявшись в своих прегрешениях. И возрадовался Господь и сказал: „Это самый лучший дар. Слезы раскаявшегося грешника – драгоценный дар для меня“».
Ну, вот интересно, какая притча. Спасибо, Настенька. Ну что, ты сама нам попробуешь рассказать смысл, или мы попробуем порассуждать? Сама как понимаешь эту притчу?
Ну, то, что для Господа самое главное, когда мы каемся в своих грехах, потому что у нас у всех есть грехи, и когда мы в них каемся искренне, то для него это самое главное, чтобы мы поняли и покаялись в своих грехах, чтобы стать к нему ближе.
Ну, хорошо, я с тобой в некоторых моментах твоего объяснения не совсем согласен. У кого какие еще будут мысли? Нет пока никаких мыслей. Давай, Дусь.
Но мне кажется, что какая бы прекрасная вещь ни была бы на земле, то для Господа самая прекрасная вещь земная – это раскающийся грешник.
Ну, не вещь. Ну, грешник – это не вещь,
да?
То есть для Бога…
Самое прекрасное – это когда грешник искренне кается в своих грехах, в своих прегрешениях.
Ну да, самый лучший подарок, можно так сказать, да, для Бога. Помните, мы с вами как-то на… В очередном уроке говорили, что у нас мыслей много, да, а у Бога одна. Какая это мысль у Бога одна? Не помните? Забыли? Ну вот мы с вами часто думаем о чем угодно, да? Кто-то думает о уроках, кто-то думает о компьютерных играх, кто-то думает о любимой книжке, кто-то о мячике, о велосипеде, и кто-то о мороженом, о конфетах. Разные мысли у нас в голове крутятся, правда?
Да.
А вот представьте, Бог ни об чем об этом не думает. У него только одна мысль. Ну, как вы думаете, какая? Ради этой мысли и Христос пришел на землю. И распялся на кресте, и воскрес третий день.
Чтобы все люди покаялись в своих грехах.
Чтобы спасти человека. Вот какая спасти мысль.
Человека.
Да, совершенно верно. Через покаяние возможно спасение. Поэтому для Бога покаяние грешника – это великая радость. И скажите, пожалуйста, а кому это надо больше, Богу или человеку?
Человеку.
Конечно, самому человеку, да, поэтому я с Настей с тобой не согласен. Когда ты говоришь, для Бога главное, чтобы человек рассказал. Нет, это для человека главное. А для Бога это великая радость. Ведь как нам говорит Евангелие? И все небеса радуются об одном кающемся грешнике. Да, то есть великая радость, когда человек раскаивается пред Богом, смиряет пред Ним свою душу и начинает жить по-новому, по-другому. А теперь скажите мне, пожалуйста, а что тогда такое покаяние? Что это значит? Человек покаялся. Вот мы в этой притче видим, как он стенает, горько плачет, молится о прощении, рыдает. Что же такое покаяние? Значит, если я вижу человека, который горько плачет, рыдает постоянно, молится постоянно, я должен понимать, что этот человек в покаянии. Что такое покаяние? Да, ну не попробуй.
Ну, мне кажется, покаяние – это когда человек осознает, что он поступал неплохо, что он жил как-то не так, и он раскаивается перед Богом, признает свои грехи и пытается так больше не поступать, а жить по Евангелию.
Угу. И это, ну, значит, какой-то момент или это вся жизнь покаяния? Как это
момент, когда человек приходит и кается, то есть признает свою ошибку и начинает жить по-новому.
Понятно. Хорошо. То есть, когда человек просто решил изменить свой образ жизни и жить по-другому, не как он раньше жил для греха, а жил для Бога. Хорошо.
Да.
А почему тогда святые отцы, многие говорят, что покаяние – это великий дар Божий? Почему они еще говорят, что есть такой дар слез? Помните одну из заповедей новозаветных? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ванечка, как думаешь?
Мне кажется, почему дар покаяния? Потому что не каждый человек способен искренне покаяться.
Но если человек решил изменить свою жизнь, осознал, что он жил греховно, то, мне кажется, он сделал это искренне, тем более, если он начал работать над собой, изменять себя, да, с помощью церкви, с помощью таинств, с помощью молитвы и Бога. Но о каком же даре покаяния тогда говорят святые отцы? Ведь измениться вот так, как мы с вами говорим, может практически любой. Взять и осознать, что я живу неправильно. Ну, пожалуйста.
Ну, чтобы постоянно каяться в своих грехах, постоянно, ну, понимать то, что ты живешь неправильно, и постоянно стремиться стать лучше,
То есть, ну, не только в один момент, а всю жизнь.
Угу, так.
Но мне кажется, что дар покаяния — это когда не так, как что вот мы каждую субботу на вечерней службе рассказываем священнику свои грехи, а это когда ты раскаиваешься, то есть плачешь о своих грехах и стараешься больше их не совершать. То есть ты их пытаешься исправить, то есть выговорить из своей души.
Хорошо, это, хорошо, по-другому поставлю вопрос. Скажите, пожалуйста, кому из нас приходилось когда-нибудь искренне плакать о своих грехах? Вот так, чтобы со слезами рыдать, просить о прощении, умолять Бога, считать себя виноватым? Я думаю, что никому. Да? Вот. То есть говорить-то мы об этом говорим, но понимать-то мы это не понимаем, раз мы это не испытали на себе. Так вот, о чем речь? Дело в том, что вот наше с вами покаяние, которое мы сейчас сказали, это наше умственное решение. То есть мы в уме осознали, что мы живем неправильно, и что грех — это плохо, да? И что надо жить для Бога. Умом мы это поняли. Но сердце наше, так как оно привыкло жить не так, так как оно привыкло жить так, как оно хочет, да? Сколько бы мы об этом с вами ни говорили, но почему-то нам родители постоянно делают замечания, да? Что ты не слушаешься, и нам на исповеди приходится говорить: я не слушаюсь, я там много телевизора смотрю, то-то делаю, перечислять, как Дуня сказала, свои грехи. Правильно? О чем это говорит? Раз мы это все перечисляем, раз с нами это все происходит, значит, сердце наше живет так, как оно хочет, а не так, как мы о себе думаем. Вот это мы должны различать. То есть, когда наше покаяние идет от ума, и когда идет от сердца. А вот когда сердце начинает любить Бога, и настолько сильно, чтобы не обидеть... Вот есть у нас с вами человек, которого мы любим и боимся обидеть.
Да.
И когда мы его обижаем, мы огорчаемся. Например, мама. Да, мы чувствуем, что она нас так сильно любит, что мы стараемся, как можем, ее не огорчать. Хотя все равно огорчаем. Да, потому что мы несовершенные, неправедники. Но мы стараемся, по крайней мере. И когда мы ее огорчаем, нам больно. Мы досадуем на себя. Вот же, как я плохо поступил. Зачем я, да, огорчил маму? Совесть нас начинает обличать. Да? А вот если бы мы ее любили настолько сильно, по-настоящему, чтобы с утра до вечера только думали о том, чтобы ее не огорчить, я думаю, мы бы ее бы гораздо реже огорчали. Правда?
Да.
Если бы мы только жили с этой мыслью. И как только мы ее огорчили бы, мы бы сразу горько выплакали. И просили бы прощения у нее. Да? То есть от силы любви нашего сердечка к маме и зависело бы наше перед ней раскаяние. Понятно?
Да.
Вот так же и сила любви к Богу. Она начинается тогда, когда сердце раскрывается для Бога. Когда она становится чистым для Него. Да, становится готова принять Его. Святые отцы говорят, как только сердце очищается для Бога и готово его принять, Господь сразу в него входит. И такое сердечко исполняется любви Божией и благодати Божией. И вот тогда приходит покаяние как дар Божий. Когда человек боится обидеть Бога. И он осознает, что он жил все время неправильно, и что он пребывает в греховном состоянии, и он плачет о своих грехах. Поэтому Господь и сказал: блаженны плачущие, ибо те насытятся. Ибо это те, кто все время плачет о своих грехах внутри себя. Вот к чему нас ведет Господь. Понятно? И мы должны с вами понимать, что вот это покаяние, которое мы сейчас имеем, это всего лишь наше умственное. Да? То, что мы решили. И так хотим, чтобы так и было. Но это далеко еще не настоящая духовная жизнь. Настоящая духовная жизнь, она происходит вот как у спортсменов. Чем больше спортсмен занимается, тем больше он добивается результата. Правда?
Да.
Чем сильнее он тренируется, тем сильнее его мышцы, чем ловчее он становится, да, тем больше рекорд он зарабатывает и так далее, побивает. То же самое в духовной жизни. Чем больше я думаю, да, о покаянии, чем больше я думаю о любви к Богу, чем больше я мыслями обращаюсь к Нему, тем больше я приобретаю для своего сердечка. Тем больше оно очищается от греха и раскрывается для Бога. Чем больше я хожу в храм, на литургию, в Дом Божий, тем больше я насыщаю свою душу Божией благодатью. Чем чаще я причащаюсь, тем чаще Господь посещает меня, да, и попаляет грехи в моем сердечке. Понятно, ребятки?
Да.
Поэтому если мы не радеем к церкви, не ходим в храм, не молимся, не постимся, не сожалеем о своих грехах, если мы не боимся обидеть Бога, вот тогда мы с вами неблагоразумны. Понятно?
Да.
И тогда наше сердечко не готовится к тому, чтобы войти в Царствие Небесное. Но если мы с вами рассудительны и стараемся жить так, как учит нас Святая Церковь, тогда мы двигаемся потихонечку к Царствию Небесному. И нам становится легче жить, потому что грех меньше владеет нами, а больше посещает нас благодать Божия. Тогда жизнь становится наша более радостной и счастливой в Боге. Вот это и есть наша цель. Как батюшка Серафим Саровский сказал, цель христианина главная – это стяжать Духа Святаго. То есть получить как можно больше благодати Божией и хранить ее в себе, внутри, как драгоценное сокровище, драгоценный дар и талант. Понятно?
Да.
Ну что ж, перейдем к следующей притче. Следующая притча у нас Ванечка подготовила нам. Давай.
Это лукавый раб.
Угу.
Некогда один царь купил себе у жестокого, строптивого и лукавого хозяина раба, убогого и нагого, безобразного на вид, высохшего и отощавшего, весьма исхудалого, страдальца и горемыку, всего в струпьях, в коросте, обессиленного от ран, голода и тяжких страданий. Царь очистил его от всяческой скверны, облег его в светлую и мягкую одежду, сделал его князем великим и славным, подарил ему и имение, и имущество, и богатство, и сделал его первым в своем дворце. Этот же неблагодарный раб вскоре устроил заговор против царя, захотев вступить на его царство. Тогда царь решил его имение и богатство, снял одеяние, пояс и все цветные одежды в рубище ветхое, рваное и непотребное, облег завистника и прогнал его далеко от дворца, в пустоте и ненаселенное место, чтобы был тот в пустое и ненаселенное место, чтобы был тот там до конца жизни, и продержится его рубище ветхое, или 7, или 8, или 10 лет, а затем рассыплется окончательно, и с тех пор будет ходить он нагим, каким и родился, до самого конца жизни, пока не вынужден будет с нею расстаться.
Да, такая длинная, интересная притча. Ну, давайте попробуем порассуждать. Там есть много над чем порассуждать. Пожалуйста, Дунечка, о чем говоришь?
Ну, мне кажется, притча о том, что чем больше ты делаешь для человека, тем наглее он становится.
То есть сразу переводишь на такой житейский какой-то опыт, да?
То есть, чем, ну вот, например...
Ну, а все так поступают, как ты сейчас сказала? Вот есть у тебя друзья, для которых ты стараешься, и они не наглеют, а они, наоборот, с тобой дружат и всегда тебе помогают во всем.
Ну, не знаю, но мне кажется, что смотря на семью, вот, например, когда вот мама больше старается там для кого-то, то тем ребенок больше наглеет и расслабляется, он начинает как-то более себя по-другому вести.
Ну, я думаю, не все такие. Совершенно не все. Есть дети, которые, например, очень любят своих родителей, наоборот, стараются им помочь всегда и все. Нет, я думаю, это не совсем удачный пример. Я думаю, здесь притча имеет гораздо более глубокий смысл. Да? Вот. Я думаю, что речь же идет о чем? Что некий господин подобрал человека, который был весь больной, хромой, тощий, голодный, холодный. То есть купил его на рынке. Естественно, его никто не покупал, и он был обречен на то, чтобы умереть. И господин пожалел его и купил его. Что он сделал? Отмыл, откормил, вылечил, очистил, одел ему самые дорогие одежды, дал ему пояс, символ власти и силы, да? То есть сравнял его с собой и поставил его в своем дворце командовать. Понимаете?
Да,
сделал
да.
вторым после себя, да, по любви своей. Вот возвеличил из такой грязи, из смерти, да, может быть, из помойки, подобрал его, сделал его великим. А тот чем ответил? А тот ответил черной неблагодарностью. Он что сделал? Он начал против него заговоры плести. Даже не подумал о том, насколько его, да, возвеличили, из какой грязи его вытащили. То есть настолько он был эгоистом. Думал только о себе. Правильно?
Да.
И что господин, когда это увидел, что все, что он для него сделал, не помогло, что ему пришлось сделать? Раздеть его и пустить в пустыню, где нет никого. И пусть он там скитается. Он дал ему рваную одежду. И когда эта одежда истлеет, что произойдет? Он потихонечку голый там останется доживать свои дни. И пока не умрет, не оставит этой жизни, да, ничего не изменится в нем. Вот такая притча. О чем это вообще можно сказать? Вот давайте мы можем даже с вами три смысла найти в этой притче. Первый смысл, конечно, о том, что нельзя быть неблагодарным. Да, нужно благодарность отвечать абсолютно всем, кто тебе делает добро. Ибо когда ты неблагодарен, ты поступаешь как этот раб. По своему эгоизму, правда? Поэтому мы должны быть очень внимательны. Если кто-то нам оказывает добро, нужно обязательно быть благодарным к этому человеку. Ясно?
Да.
Да.
Я хотела еще сказать, что, ну, как второй смысл, что если ты видишь какого-то человека, то, ну, или делаешь для какого-то человека какое-то добро, то надо делать это в меру. Не прямо, чтобы все время там этому что-то делать, прямо это...
Ну, а где мера добра? Чем ты будешь мерить добро?
Не знаю, но вот...
Ты может, хочешь сказать, чтобы, если оно ему не на пользу, делать
да.
не надо?
Ну, в смысле, чтобы делать, но как-то умеренно, что ли.
Но
ну,
опять,
то есть, как-то...
Ну, я с тобой не соглашусь, смотри. Ведь, когда мы делаем кому-то добро, мы не всегда знаем сердце этого человека. Ну, хорошо, если это наш близкий друг, да, с которым мы часто общаемся. Мы его знаем, да, и мы знаем, как он отреагирует. А если мы не знаем человека... Вот подходит нам на улицу, подайте на хлеб. Понимаете? Мы же не знаем, что там в сердце. Да, может, ему нужно дать 10 рублей, а может, ему надо дать 5 тысяч. Откуда мы знаем? Правда же? Какая сумма? Поэтому здесь вот насчет меры старец Паисий Святогорец хорошо сказал. Подавайте милостыню так, чтобы вас совесть потом не мучила. Ясно, да? Согласно своей совести. Вот будет это мерило. Но мы сейчас не о том говорим. Здесь я хотел бы сказать, чтобы вы увидели более глубокий смысл. Давайте это применим к человеческой душе. Ведь Господь берет душу, да, когда человек крестится, перед тем, как крестить его. Душа, которая живет во грехе. Потому что до крещения, да, считается душа грешна. Даже если младенец, все равно на нем пребывает первородный грех. Адам и Ева. Понятно, да? Мы
да.
с вами как-то говорили об этом. Таинство крещения. Так вот, это душа взята из греха. Да, от греха, от греховной жизни. Значит, она больная. Она бедная, она нищая, она не имеет еще дорог Божьей благодати. Но, когда человек крестится, все грехи его смываются. Крещение мы с вами знаем, что крещение смывает абсолютно все грехи. Правда?
Да.
Да.
И что происходит? Душа очищается. Она становится белая-белая. Чистая-чистая. То есть Господь очищает ее, да, как этого нищего. Излечил, исцелил, накормил, очистил, дал великие одежды. Какие? Великие одежды даров Духа Святаго. Когда мы крестим, мы миропомазываем людей в таинстве крещения со словами «печать дара Духа Святаго». То есть на человека да, накладывается благодать Божия и дары Святаго Духа даются в этом таинстве. И человек выходит обновленным, чистым, великим, да, обожествленным. Он имеет абсолютно все, и он выходит как второй после Бога. Ведь Господь дал человеку всю землю. Да, сказал, владейте землею, когда творил, помните?
Да, да.
Чтоб человек владел землей и всем, что на ней. Всем, что на ней. И вот человек выходит великим. И куда человек начинает смотреть после крещения? На Бога?
Нет.
Опять же, в сторону земли, в сторону греха, а часто и забывает про Бога. А ведь когда человек уклоняется в грех, это есть что? Нарушение воли Божией. Правда же?
Да.
А это
да.
Есть зло. А зло — это есть заговор против Бога. Ведь как пал дьявол? Именно вот так вот начал плести заговор против Бога. Хотя Господь дал ему полноту власти. Понятно?
Да.
Да.
О чем это речь? И еще такой смысл. Давайте вспомним Господа нашего Иисуса Христа. Да, из иудейский народ. Кто придет аналогии с иудейским народом? Давай.
То, что иудейский народ, Бог избрал его своим народом. Но потом...
То есть взял его, вырвал из власти греха, очистил его и сделал его великим, чтобы он пронес великую веру до прихода Мессии, да.
Но потом, когда пришел Мессия, то есть Христос, то всякие фарисеи, они начали строить против него заговор и убили его.
Да, совершенно верно. То есть были неблагодарны Богу за это, да, не узнали Сына Божия или не захотели узнать, и распяли его, да, поступили с ним плохо, привели против него заговор. И Господь в итоге изгнал иудейский народ из духовной жизни. Как он сказал, «Се оставляется дом ваш пуст». Вот так Господь сказал. И теперь иудеи не имеют истинного поклонения Сыну Божию и Святой Троице. Поэтому и дом их пуст. Да, это жалко, конечно, и народ жалко, и все, но у них есть возможность покаяться. У всех есть возможность покаяться. И через истинное покаяние, через осознание своей греховности прийти в истинную веру. Есть такая возможность у всех. Но не каждый хочет переменить свою греховную жизнь на чистую одежду, да, и на славу Божию. Ну, к сожалению, вот так. Поэтому и вот, вспоминая первую притчу, для Бога великая радость, когда человек оставляет греховную жизнь, раскаивается в ней, да, изменяет ее и начинает жить в истинной вере, да, вот, ради Христа и для Христа. Тогда и Господь радуется, и все небо, все ангелы, все святые очень радуются. Ну что ж, молодцы, у нас получилось хорошее вступление к нашей притче о благоразумном рабе. Я напоминаю, что ведущий в студии детского часа священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, матери их Софии в поселке Кокошкино. И мне сегодня помогают в студии Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Анастасия Бурлакова, ученица воскресной школы храма Благовещения Престой Богородицы в Раеве, и Иоанн Шиянов, ученик гимназии во имя апостола Иоанна Богослова города Москвы. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сейчас, ребятки, я прочитаю вам притчу, которая написана в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи 45 по 51. Называется она «Притча о благоразумном рабе». «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в тот день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Итак, ребятки, с каких слов начинается эта притча? Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Какие мысли? Что такое бодрствуйте? Давай, Дань.
Ну, мне кажется, что это значит не спите, а молитесь Богу, чтобы не заснуть.
Угу. Значит, мы с вами должны перестать спать, по твоим словам, и молиться Богу, чтобы не заснуть. Просить Его, чтобы не заснуть. Ну и сколько ты так продержишься? Час, два, три, сутки, двое.
Не знаю.
А потом будешь спать неделю, сказать, я две ночи молилась, может, я неделю буду спать. Так, еще какие есть предложения? Такое бодрствуйте. Нет никаких предложений. Ну, давайте послушайте, я вам попробую рассказать. Да.
Мне кажется, что это бодрствуйте, это ну, помогайте людям, молитесь за них.
Ну.
Творите добрые дела.
Ну, не знаю, может быть, ты и права в какой-то мере. Но мне кажется, это не все. Не в этом смысле здесь упоминается слово бодрствуйте.
Ну, бодрствовать, это значит быть готовым к тому, то, что может прийти Христос.
Совершенно так же и написано. Даже я прочитал бодрости, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Да, совершенно верно, Настенька, давай.
Я еще хотел дополнить, что Господь сказал, что в чем застану, в том и сужу.
Совершенно верно, Ванечка, да. Вот теперь правильный смысл у нас складывается, да. Дело в том, что вот смотрите, давайте представим такую ситуацию. Человек, который живет в грехе, да, вот он там гуляет с утра до ночи, там проигрывает все состояние в карты, там пьет и так далее, в компаниях каких-то и так далее. Ну, проводит греховный образ жизни, думает только о себе, о Боге не думает, естественно, в храм не ходит, не молится, ничего. Пришел Господь. Вот он как бы задает ему вопрос. Друг, ты хочешь Царствие Небесное? Ну, даже он скажет, если хочу. Если он скажет, не хочу, пожалуйста, Господь насильно никого не берет, правда? Но если он скажет, хочу, Господь спросит, а что ты для этого сделал? В каком состоянии ты сейчас находишься? Ты же по отношению к моему закону преступник. Как я могу тебя взять? Я не могу тебя взять. Если я тебя возьму, я нарушу закон. А Господь сам этот закон установил, он не может его изменить. Понятно? Он же сам установил. Как же он может его нарушить? Нельзя же, невозможно, правильно? Мы знаем, что свойство Божие какое? Бог всеправедный. Значит, он праведный судья. Он судит всех по правде, по закону, который он сам установил. Разве он может его нарушить? Мы же с вами знаем, что даже Христос пришел, он исполнил весь иудейский закон. Потому что иудеям даже не в чем было его обвинить. Помните, когда они его судили? Да, неправедным судом своим. Обвиняли его там. Многие приходили, но он не отвечал им ничего, и все их обвинения рассыпались, потому что они были клеветой и ложью. Понятно? Поэтому Господь не может нарушить закон, и он не может взять человека, который к нему не стремится. Потому что мало того, что мало хотеть Царство Небесное, нужно свое желание подтверждать делами. Да? Вот слово «бодрствуйте», да? С одной стороны, можно понимать, как не спите. И вот святые отцы, особенно преподобные, те, которые были монахами, да, которые всю жизнь свою посвятили Богу, отреклись от мира, вот они старались по ночам молиться. Да? Старались по ночам сон отгонять. И помните, мы с вами как-то говорили, что благодать Божия, действующая на человека, да, она отгоняет сон и усталость. Вот если вы слышали, такая книжка есть «Не святые, святые». Наверное, все православные ее читали, да?
Да.
Вот там батюшка описывает такой очень хороший пример, когда отец Иоанн, теперь нынешнему митрополиту Тихону, а раньше послушнику, да, Тихону, благословил с товарищем его всю ночь молиться. И вот они молились, и на следующий день им даже спать не хотелось, то есть усталости никакой не чувствовали. Почему? Потому что по молитвам отца Иоанна Крестьянкина Господь дал им благодать, которая отогнала сон и усталость. Это действие благодати Божией. Понятно? Поэтому и монахи стараются стяжать благодать Божию, то есть Духа Святаго, чтобы не хотеть спать, а чтобы пребывать в молитве, да, и благодати Божией. Но это дело не монашеское. Мы-то с вами не монахи, мы-то так не можем, правда? Ну а что мы можем? Вот как мы можем ночью молиться? Расскажите, пожалуйста. Как правило, мы сразу только до подушки вечером, и утром уже только глаза открываем, да?
Да.
Да.
А вот старец Порфирий Афонский, он говорит такие слова. Ночью, бывает, человек просыпается, чтобы перевернуться на другой бок. Или по нужде сходить. Пока ты идешь туда, пока идешь обратно, у тебя есть несколько минут. Правда? Так вот, хорошо бы в эти минуты вспомнить имя Божие. Какую самую короткую молитву нам святые отцы благословляют читать постоянно? Как называется, Ванечка?
Господи, помилуй.
Так, а еще? Вот постоянно читать, упражняться в ней. Какую святые отцы нам заповедали молитву?
Молитва Господня.
Как она называется?
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Только молитва Господня называется Отче наш. А это называется Иисусова молитва.
Иисусова молитва.
Да. Каждый из нас ее знает, правда?
Да.
Ведь
да.
Пока ты встал и идешь туда, ты можешь что, прочитать эту молитву? Один раз, два, три, вспомнить имя Божие. Правда? Когда просыпаешься, бывает, вы сейчас, может, не замечаете, а бывает, человек ночью просыпается, чтобы перевернуться на другой бок. Старец говорит так, тоже не переворачивайся сразу. Вспомни имя Божие. Да? Хотя бы Иисус молитву прочитай один, два, три раза. И потом переворачивайся себе. А если у тебя будет желание вообще встать перед иконочками, помолиться одну минутку, две, три и так далее, так это вообще хорошо. Но это уже для более взрослых детей, скажем. Если ты даже во сне, мы видим какие-то сны, правда? Во сне же тоже можно призывать имя Божие, тоже вспоминать про молитву. Вот так многие тоже поступали, святые отцы, чтобы пребывать в молитве постоянно. Что ты, Ванечка, хотел сказать?
Я еще хотел сказать, что вот святые отцы, они так упражнялись в Иисусовой молитве, что у них бывало так, они, один святой отец сказал, что много ступеней есть у Иисусовой молитвы, и сначала она устная, а потом она может совершаться постоянно в сердце твоем.
Ну да, там есть ступень устная молитва, потом словесная еще называют, да?
Потом умно-сердечная.
Умная молитва, но это уже, да, и сердечная, умно-сердечная. Это, ну, это не наша мера. Нам бы хотя бы устная научиться молиться, правда? Вот, чтобы ум свой удерживать. Но это уже как бы такие меры, такие серьезные. А нам бы просто хотя бы произнести имя Божие, уже хорошо. Вспомнить про Бога, уже хорошо. Правда? Хотя бы Господь помилуй сказать, уже хорошо. Так вот, вспомните, как первые христиане, да, молились по ночам. Как эта служба называлась? Всеночное бдение. Да. Вот, у первых христиан это было в порядке вещей. Они молились всю ночь. Днем, так как днем много суеты, много дел, много работы, да, то ночь это было самое спокойное время для молитвы, когда никто не отвлекал. Никто никого никуда не звал, ни на работу, ничего. И ночью, так как первые христиане все-таки духовные были лучше нас, да, и благодать Божия была с ними, и мы читаем в Деяниях апостолов, что они всегда пребывали в духе любви, то, естественно, им было по ночам молиться легче. Отсюда и пошло название «всеночное бдение», «моление всю ночь». Сейчас это уже редко где осталось, в основном только в Греции, на Афоне. Да? Ну, у нас, может быть, в каких-то монастырях и есть ночные бдения такие. Но это не главное бодрствование. И оно, мы же с вами видим, для мирян, оно, получается, в наше время особенно неприемлемо. Да? У нас даже всеночное бдение-то сократилось до двух с половиной часов или до трех. Да? В субботу вечером, потом мы идем спать, а утром приходим на литургию воскресенье. О чем же говорит Господь «бодрствуйте»? Что же за бодрство такое, если, получается, мы ночью молиться не можем с вами, миряне, да? А о каком бодрствовании идет еще?
Ну, это значит, все время быть готовым ко второму пришествию Иисуса Христа, то есть все время стараться кому-то помочь, ну, совершать милостыню.
Да, совершенно верно. Но как мы можем готовиться постоянно? Вот мы с вами начали с чего? Что человека Господь застал в грехе, да? А теперь представим другого человека, который старается свой день провести по Евангелию. Ну, как ты, Дуня, правильно сказал, он ищет, кому бы сделал доброе дело. Он в любое свободное время посвящает молитве, Евангелию. Он старается поститься, старается воздерживаться от греха и от вредных привычек и наклонностей. Да? То есть старается пребывать с Богом и в Боге, старается любить Его и любить всех людей. И в этом он упражняется, потому что это же не так легко поначалу, правда? Пока тебя благодать Божия не посетила, она вряд ли кого-то из нас посетила, что нам прям, мы как на крыльях летаем и только добро и делаем, да? Раз нас за что-то ругают, мы где-то в чем-то согрешаем, значит, мы еще не пребываем в духе Бога живого, да? То мы все-таки склоняемся больше к греховной жизни. Но мы стараемся. Мы стараемся, и Господь это видит. И видит наши старания, наши стремления. И чем больше мы стараемся с вами, тем больше Бог нам помогает. Понятно?
Да.
И вот смотрите, Господь приходит и ставит перед собой, встает перед ним на суде два человека. Один, который в грехе жил и кричит, я хочу в Царство Небесное. Другой, который старался, тоже жил в грехе, но старался. Он старался, боролся с грехом как мог. Старался удержать себя от греха. Да? Он старался и в храм ходить, и молиться, и воздерживаться. И он старался любить Бога и людей. И изучал науку церковную. Да? И тот говорит тоже, я хочу в Царство Небесное. Какой человек из этих двух более оправдан в глазах Божьих? Наверное, тот, который старался, правда?
Да.
Потому
да.
что Господь, когда его спросит, ты хочешь в Царство Небесное? Он скажет, хочу. Он скажет, а что ты для этого сделал? Он скажет, вот, Господи, я старался. Я делал то-то, то-то, то-то. Да, у меня не все получалось. Прости, я в этом серьезно раскаиваюсь. Я плачу, оплакиваю свои грехи. Но я очень старался, я очень хотел. Да? Я старался как мог любить тебя, любить людей и делать добро. Тогда Господь сказал, по закону ты оправдан, потому что ты старался. И Он его заберет к себе и не нарушит закон. Правда?
Да.
Вот это и есть наше бодрствование, наше постоянное старание, чтобы Господь, придя, не застал нас во грехе и в греховной жизни, а застал нас в покаянии, в оплакивании своих грехов, да? В своем греховном состоянии, в молитве, в добрых делах, в чтении Евангелия и в жизни по Евангелию. Ясно, да, ребятки?
Да. Да.
Причем
да.
об этом бодрствовании писалось еще и в Ветхом Завете, и в ранних христианских книгах тоже писал, и евангелисты писали. Вот, например, в Ветхом Завете, в книге Притчи, 8 глава, 34 стих, есть такие слова. «Блажен человек, который слушает меня». Бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у двери моих. О чем речь? Об исполнении заповеди, да? Кто слушает Бога и учение Его, и кто стоит при дверях Его царства и старается, да, чтобы туда попасть. Такой человек блажен. А еще в Ветхом Завете это говорилось. Евангелист Лука в 21 главе, с 34 по 36 стих, говорит, «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». О чем Евангелист Лука нас предупреждает? Чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими. То есть о чревоугодии, да, от излишних забот житейских и так далее. Получается, что мы очень много времени уделяем больше нашему земному чему-то, да, чревоугодию, да, апистом, объедением, болтовней лишней, заботами, но не о Царстве Небесном. Как легко проверить, кого ты больше любишь, мир или Бога? Легко. О чем ты больше думаешь целый день? Вот каждый день мы должны себя анализировать. Как я провел день? По Евангелию или не думал о Евангелии? В молитве ли? Или вообще про молитву не вспомнил? Обидел ли кого? Или никого не обижал? Сам на кого-то обиделся? Или ни на кого не обижался, и так далее. Вот каждый вечер свой день надо проверять, перед тем, как лечь спать. Понимаете меня, ребятки?
Да.
В древне-ранних христианских, вернее, записях так говорится о бодрствовании. Это книга Дидахи, да, книга второго века. И вот в 16 главе 1 стих говорит следующее. «Бодрствуйте относительно жизни вашей. Светильники ваши да не будут погашены, и чресла ваши не припоясаны, но будьте готовыми, ибо вы не знаете часа, в который Господь ваш приидет». А вот теперь давайте я такой вопросик вам задам. А что такое тогда пришествие Господа для нас? Ведь, с одной стороны, мы живем, вроде бы, второе пришествие, я бы, ну, вот я так не думаю, что вот сейчас оно наступит. Да? Вот церковь учит так, что пока не иссякнет любовь, да, вроде второе пришествие не должно наступить. А вот мама нас любит, папа нас любит. Да, поэтому любовь, мне кажется, еще не совсем иссякла. Правда?
Да.
Ну, бабушка любит с дедушкой, все нас любят, поэтому любовь еще есть, значит, второе пришествие еще не должно наступить. Хорошо. Ну, а для человека, вот живущего, да, скажем, не во времена второго пришествия, хотя мы не знаем, только Бог знает, когда может быть второе пришествие. Правда?
Да.
А для нас, когда наступает второе пришествие? Или вообще Господь приходит? Для нас, живущих на земле. С каким событием это связано?
Со страшным судом.
Ну, страшный суд, мы поговорили, второе пришествие, это значит, когда, когда-то будет, но мы не знаем, когда. Хотя, с другой стороны, может, и сейчас тоже греха немало. Вот, это мы не знаем. Но вот, как бы, что мы знаем наверняка? А с каким событием связано наш суд?
С причастием. Ну, что все мертвые восстанут.
Это будет в времена второго пришествия. А вот сейчас что происходит с каждым человеком? Сразу нет человека, с которым это не происходит на земле. Что человек делает? Умирает. Смерть. Смерть, как святые отцы нас учат. Помни час смертный, и век не согрешишь. А ведь смерть может наступить в любой момент. Понятно это?
Да.
А что происходит после смерти с человеком? По учению церкви, кто знает. Вот умер человек, что с ним произошло?
Ну, как бы Господь его судит.
Да, частный суд, называют частный суд, да? Это преддверие страшного суда. Когда человек по закону осуждается, то есть бесы берут, достают свои харти, все, что они на него записали, все грехи, все нарушения закона. Как вот человек судится в обычном суде? Есть прокурор, который обвиняет его, есть адвокат, который защищает его. Прокурор, значит, пишет, в чем он виноват. Адвокат, значит, пишет и пытается сказать, что он в этом не виноват, потому что то-то, то-то, то-то. Все то же самое происходит и там. Когда бесы пытаются нас обвинить во всех грехах, которые мы совершали, все, что они записали, а Господь пытается нас оправдать по закону. Но если есть чем, если человек старался, то тогда его есть чем оправдать, правда? А если человек не старался, у него нет добрых дел, то тогда его и оправдывать нечем. Понятно?
Да.
Ну что ж, молодцы. Дальше пойдем. Вот такие слова. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». То есть то, о чем мы сейчас поговорили, да, имеется в виду смерть и второе пришествие Господа Иисуса Христа. Да? Подытожили. Дальше теперь читаем. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» То есть Господь как бы спрашивает, недоумевая, кто же такой раб? И тут же сам и отвечает. «Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Ну вот представьте, да, вас наняли управляющим над каким-то большим участком, ну, скажем, в несколько гектаров земли. У вас там есть работники, вам только надо вовремя собрать урожай, вовремя его упаковать, продать и деньги принести, прибыль хозяину. Все. Ясно? Вот хозяин все засадил, все сделал и уехал на все лето, до осени, в командировку. А вам нужно осенью перед ним отчитаться после сборки урожая. У вас два пути. Первый – это пуститься в разгул, продавать и пропивать все, что можно, и чтобы поле заросло, и все, глядя на вас, тоже начнут или смущаться, или гулять, или бездельничать. Да?
Да.
И да. Не ждать хозяина, сказать, ну, он еще не скоро приедет, что мне его ждать? Да, как мы с вами вот говорили сегодня, неизвестно, когда второе пришествие будет, может, не скоро да. еще. Да? А никто не знает, на самом деле, когда Господь придет.
Да.
Так вот, и вдруг приезжает ни с того ни с сего хозяин, когда вы его не ждали, в разгар лета, и застает такую картину. Все запущено, все заброшено, никто не работает. Да? Что получается? Что, как вы думаете, хозяин сделает?
Уволит,
ну, накажет. Накажет, конечно. А есть второй путь. Да простовестно каждый день выполнять все, что завещал хозяин. Трудиться каждый день, с поля не уходить. Всех подстегивать, чтобы работали. Всем показывать самим пример, как надо работать. Тогда мы соберем большой урожай. Тогда мы все сделаем, как хотел хозяин. Да, и продадимся, и соберем прибыль большую. И когда хозяин приедет, мы похвастаемся, что вот мы хорошо поработали. И что он сделает? Накажет нас?
Нет.
А что сделает?
Похвалит.
Наградит. Правда же? Похвалит, наградит. Вот так же и жизнь христианина. Если Бог видит, что мы стараемся, в учебе можно трудиться ради Христа? Можно, конечно. Понятно? Даже когда работать устроимся, закончится наша учеба, мы тоже можем работать ради Христа. Чтобы Христос видел, как мы трудимся, да, как мы стараемся. Правда?
Да.
Не только
да.
для того, чтобы деньги заработать. Как мы стараемся, чтобы все было по закону, правильно, по-честному. Ясно? Даже если мы станем начальниками, чтобы Господь увидел, что мы трудимся и заботимся о наших подчиненных. Понятно?
Да,
на это Господь
да.
обращает внимание. Он нам дает власть. И все, что у нас есть, все нам дает Господь. А еще, как можно трудиться в духовном плане, помимо вот учебы и так далее, можно становиться святым, праведником, то есть бегать греха, жить внимательно, да? Жить по закону Божию, по заповедям. Вот это то, к чему мы призваны. С одной стороны, да, понятно, что это тяжело нам, правда?
Да.
Вот так почитаешь жития святых, думаешь, о, куда же мне? Да? Недосягаемые высоты какие-то вершины. Но с другой стороны, ребят, мы забываем про Бога. Мы забываем, что нам не под силу, но Богу-то под силу из нас сделать святых. Как вы думаете? Под силу. А какое только условие нужно для этого?
Старание.
Наше желание и старание, да. Если мы хотим и просим у Бога и стараемся, Господь все нам даст. Он сделает из нас и Сергиев Радонежцев, Серафимов Саровских из нас сделает, и апостолов Павлов, и апостолов Петра, кого угодно из нас сделать, лишь бы было на это наше желание и старание, понимаете? Но когда мы не стараемся и ждем, пока все само с неба упадет, то, простите уж, кто будет нам с неба чего кидать?
Никто.
Никто. Нам уже дано все. Все нам дано. В крещении нам Господь дал абсолютно все. Надо только правильно это в себе развивать. И Господь поддерживает любое наше доброе желание. Если мы хотим любить Бога, мы так и просим, Господи, дай нам свою любовь в сердце. Да? Если мы хотим, вот, чувствуем, что нам не хватает покаяния греха истинного, мы так и просим, Господи, научи нас каяться. Помните молитву Оптинских старцев? Не читали никогда? Господи, дай нам на каждый день. Помните, да?
Да?
Всех любить,
да.
Там, да? Да. Научи нас каяться, верить, прощать и любить, да? Вот мы чего у Бога-то просим. Понятно? Не только материально. И вера наша должна быть не только материально, не только в исполнении обрядов и стояния на молитве в храме. Она должна быть внутренняя наша. Понимаете? Она должна происходить от нашего сердца. Да? Вот как мы должны любить Бога? Старец Порфирий рассказывает такую очень интересную историю. Одна пастушка влюбилась в юношу. И вот после дневной работы, когда ложилась спать, все дома засыпали, она выпрыгивала в окно и босиком бежала, значит, навстречу со своим возлюбленным. Через поле, невзирая на колючки, которые впиваются ей в ноги. Эти вот встречи приносили ей много страданий. Но чем больше страданий приносили эти встречи, тем сильнее она любила, и тем радостнее ей была встреча. Да? Потому что эта любовь, у нее такое свойство. Да? Она страдания все переносит именно ради вот этого момента любви. Да? Вот. Так вот, старец Порфирий почему привел такой пример? Вот так же наша душа должна стремиться к Богу, который вытащил нас из греховного состояния, облег свои чистейшие одежды, понимаете, дал нам власть быть Богом по благодати. А мы этого не ценим. Мы это распаляем на наши какие-то, так сказать, ненужные нам вещи, которые нас только отдаляют от Бога. Понятно?
Да.
Поэтому вот если мы хотим полюбить Бога, надо в этом стараться и упражняться. Надо себя побуждать к этому. Понятно? Тогда и наше сердечко будет потихонечку разогреваться, очищаться от греха, и Господь нам даст все, что нам необходимо. Вот такого человека Господь всегда помилует. А человека, который лицемерно подходит даже к вере, который стоит в храме, но Бога любить не хочет, а хочет получить только выгоду, да, и который не хочет Царствия Небесное, или хочет, но ничего для этого не делает вообще, и ведет греховный образ жизни, такого человека Господь повиловать не может. Потому что такой человек сам выстраивает огромную стену из своего эгоизма и самолюбия между ним и Богом. Понятно?
Да.
Ну что ж, ребятки, надеюсь, что мы плодотворно сегодня потрудились, и что-то осталось в наших сердечках и в наших головках. Напоминаю, что в эфире детского часа был ведущим священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии, поселка Кокошкино. Со мной в студии сегодня были соведущими Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Анастасия Бурлакова, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве, и Иван Шиянов, ученик гимназии во имя апостола евангелиста Иоанна Богослова города Москвы. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также можете, ребята, писать нам письма и свои пожелания и вопросы, на которые мы с радостью ответим. На почту индекс 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, детский час, радио Радонеж. Или электронная почта детиради@yandex.ru. Ждем ваших пожеланий и предложений. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.